13. Дерзкий Дэн Григорян в тот же день бросил работу у Бескудникова и быстро нашел место подмастерья у другого художника, гравера и декоратора по шелку, который делал театральные афиши и иллюстрировал детские книжки. Его подделка так и не обнаружилась. А если обнаружилось, никто не заподозрил ни его, ни Бескудникова. И уж Бескудников никогда никому не рассказывал, почему поссорился со своим лучшим учеником. Он сказал мне, что ради моей же пользы так скверно меня принял. «Ведь я был гораздо младше тебя, когда превзошел Бескудникова», — продолжал он. — А значит, попусту время будем тратить, если поручим тебе что-нибудь вроде копирования рубля. Казалось, он перебирает в уме всевозможные задания, но, не сомневаюсь, свой дьявольский план он придумал задолго до моего приезда. — Так, — воскликнул он, — кажется, нашел. Поставишь мольберт примерно там, где сейчас стоишь, — и напишешь эту комнату так, чтобы было не отличить от фотографий. Не слишком сложно? Да нет, думаю, ничего. С трудом я выдавил. Ничего, сэр. Вот и отлично, — сказал он. Только что я побывал в Нью-Йорке. Впервые за последние 2 года. Идея съездить туда, и притом одному, принадлежала... Церцей Берман. Доказать самому себе, что я еще совершенно здоровый мужчина. Не нужна мне никакая помощь, и вовсе я не инвалид. Сейчас середина августа. Она здесь уже 2 месяца с лишним. Значит, я уже 2 месяца пишу эту книгу. Нью-Йорк станет для меня источником молодости, уверяла она. Стоит только мне повторить путь, который я проделал много-много лет назад, приехав сюда из Калифорнии. Ваши мускулы докажут, что они почти такие же упругие, как тогда, — говорила она. Дайте только волю, и ваш разум докажет, что он так же дерзок, так же восприимчив, как тогда. Звучало неплохо. Но, знаете что, она готовила мне ловушку. Ее предсказания поначалу сбывались, хотя ее вовсе не заботило, сбудутся они или нет. Ей просто нужно было на некоторое время избавиться от меня и делать у меня в доме все, что заблагорассудится. Хорошо, хоть и в картофельный амбар она не вломилась. Хотя вполне могла, имея на достаточно времени и лом с топором. А лом и топор добыть несложно, надо просто заглянуть в каретный сарай. И правда, повторяя свой путь от центрального вокзала к 3 особнякам, составлявшим дом Грегори, я почувствовал себя помолодевшим и бойким. Я уже знал, что его дом снова разделили на 3 отдельных дома. Разделили его примерно тогда, когда умер отец, за 3 года до вступления Соединенных Штатов в войну. В какую? Конечно, в Пелопоннесскую. Помнит ли кто-нибудь, кроме меня, Пелопоннесскую войну? Начну сначала. Дом Грегори снова превратился в 3 особняка вскоре после того, как Дэн, Фред и Мэри Ли уехали в Италию, чтобы принять участие в великом социальном эксперименте Муссолини. Хотя Дэну и Фреду было тогда изрядно за 50, они спросили и получили лично от Муссолини разрешение носить форму офицеров итальянской пехоты. Правда, без знаков различия, и зарисовывать с натуры боевые действия итальянской армии. Они погибли почти за год до вступления Соединенных Штатов, войну против Германии, Японии и, в числе прочих, против Италии. Они погибли примерно 7 декабря 1940 года в Египте, около Сиди-Барани, где всего 30 тысяч англичан разбили 80-тысячную армию итальянцев и взяли в плен 40 тысяч итальянских солдат и 400 единиц огнестрельного оружия. Все это я вычитал из британской энциклопедии. Когда в британской энциклопедии говорится о взятом огнестрельном оружии, имеются в виду не винтовки и не пистолеты, подразумеваются тяжелые орудия. Эрасус Грегори и его правая рука Фред были помешаны на оружии. Следует сказать, что прикончили их танки «Матильда» и винтовки марок «Стенс», «Брэнс» и «Энфилд», да еще со штыками. Почему Мэри Ли поехала в Италию с Грегори и Джонсом? Она любила Грегори, а Грегори любил ее. Как все просто, правда? Самый восточный из принадлежавших Грегори домов, как обнаружил я во время поездки в Нью-Йорк, сейчас служит офисом и резиденцией делегации Эмирата Салибар в Организации Объединенных Наций. Об Эмирате Салибар я услышал впервые и не смог найти его в своей британской энциклопедии. Под таким названием я нашел только маленький городишко в пустыне с населением 11 тысяч, примерно как Сан-Игнасио. Церцея Берман говорит, что пора купить новую энциклопедию, а заодно несколько новых галстуков. Большая дубовая дверь с массивными петлями не изменилась, но молоток в виде горгоны исчез. Грегори взял его с собой в Италию, и я снова увидел горгону после войны на двери дворца Мерили во Флоренции. Не исключено, что горгона сейчас переселилась в другое место. После того, как графиня Портомаджоре, которую так любили в Италии и которую так любил я, умерла во сне естественной смертью на той же неделе, когда ушла из жизни и моя обожаемая Эдит. Ну и неделька выдалась для старого раба Карабекяна. Средний особняк разделили на 5 квартир. По одной на каждом этаже, включая цокольный, о чем я узнал по почтовым ящикам и звонкам в холле. Но не упоминайте при мне о холлах, о них немного погодя, всему свое время. В среднем доме находилась гостевая, куда меня поначалу заперли. Прямо под ней парадная столовая Грегори, еще ниже библиотека и совсем внизу, в подвальном этаже, кладовая его материалов для живописи. Ну а сейчас меня больше всего интересовал верхний этаж, средняя часть студии Грегори с протекавшим световым люком. Почему-то мне было очень любопытно, есть ли еще люк, и если есть, додумались ли, как устранить протечку. Или до сих пор стоят горшки и тазы, и когда идет дождь или снег, звучит музыка в духе Джона Кейджа. Но спросить было не у кого. И я так ничего и не выяснил. Так что вот, дорогой читатель, первый прокол в моем рассказе. Я так ничего и не выяснил. А вот и второй. Дом западнее среднего, судя по почтовым ящикам, разделен на 2 квартиры, 3-этажную внизу и 2-этажную наверху. В этом доме у Грегори жила постоянная прислуга, и моя небольшая, но приличная комната тоже была здесь. Комната Фреда Джонса находилась, между прочим, прямо за комнатой Грегори и Мэри Ли, которая была в эмирате Салибар. Из особняка с двумя квартирами вышла женщина. Хотя она и тряслась от старости, но держалась осанисто и, очевидно, когда-то была очень хороша собой. Я присмотрелся и вздрогнул. Да я же ее знаю. Я ее знал, а она меня нет. Мы не были знакомы, но я понял, что видел ее молодой в фильмах. Секундой позже вспомнилось и имя — Барбира Менкен, бывшая жена Пола Шлезингера. Он давно потерял с ней связь и понятия не имел, где она. Давно, очень уже давно она не появлялась ни на сцене, ни на экране, но это была она. Грета Гарбо и Кэтрин Хепберн тоже живут где-то по соседству. Я с ней не заговорил. А если б заговорил, что я мог ей сказать? Пол в полном здравии и шлет привет? Или, может быть, расскажите, как умерли ваши родители? Ужинал я в Century Club, членом которого состою много лет. Оказалось, там новый метродотель, и я спросил его, где прежний Роберто. Выяснилось, что его прямо перед клубом насмерть сбил велосипедист рассыльный, который ехал по односторонней улице в запрещенном направлении. Я сказал, как жалко, и метродотель с готовностью со мной согласился. Знакомых никого не было. И неудивительно, ведь все, кого я знал, умерли. Но в баре я познакомился с человеком намного меня моложе, который, как Цирцея Берман, пишет романы для молодежи. Я спросил его, слышал ли он о Полли Мэдисон. А он в ответ: «А вы об Атлантическом океане слышали?» Мы вместе поужинали. Жены его в городе не было, уехала читать лекции. Она известный сексолог. А как можно деликатнее я рискнул спросить, не слишком ли обременительно спать с женщиной, имеющей такие познания в технике секса. Закатив глаза к потолку, он ответил, что я попал в точку. Мне непрерывно приходится подтверждать, что я ее действительно люблю. Остаток вечера я тихо провел у себя в номере в отеле «Элгин Квин», включив ТВ на порнографическую программу. Не то чтобы смотрел, а так поглядывал время от времени. Домой я планировал вернуться дневным поездом, но за завтраком встретил знакомого Истхэмптонца, Флойда Померанца. Тот тоже ближе к вечеру собирался домой и предложил подвезти меня в своем огромном кадиллаке. Я с радостью согласился. Способ передвижения этот оказался таким приятным. В кадиллаке спокойнее, чем в утробе. Я говорил уже, что 20-й век лимитед был вроде мчащийся в пространстве утробы, в которую снаружи проникали непонятные перестуки и гудки, а кадиллак вроде гроба. Померанца и меня словно в нем похоронили. Ах, к черту суеверия! Так было нам уютно в этом общем просторном гробу на гангстерский вкус. Хорошо бы хоронить человека вместе с кем-нибудь еще, кто подвернется. Померанц молол что-то о попытках собрать осколки своей жизни и склеить ее заново. Ему 43 года, как Цирцей Берман. 3 месяца назад он получил 11 миллионов отступных за то, что ушел с поста президента гигантской телекомпании. «Большая часть жизни у меня еще впереди», — сказал он. «Да, пожалуй, что так. Как вы думаете, мне еще не поздно стать художником?» «Никогда не поздно», — сказал я. Раньше, я знаю, он спрашивал у Пола Шлезингера, не поздно ли еще ему стать писателем. Считал, что публику может заинтересовать история, происходившая с ним в телекомпании. Шлезингер потом сказал, надо бы как-то убедить Померанца и ему подобных, а такими кишит Хэмптон, что они уже выжили из экономики больше, чем достаточно. А не построить ли в Хэмптоне почетную галерею разбогатевших, предложил Шлезингер. И там, в нишах, расставить бюсты председателей арбитражных судов, специалистов по перекупке акций, любителей перехватить миллион в мутной воде, да с толком его вложить, ловких авантюристов, золотящих ручку, подмазывающих кого надо, а на пьедесталах выбить статистические данные, кто сколько миллионов ухитрился легально присвоить и за какой срок. Я спросил Шлезингера, буду ли удостоен бюста в почетной галерее разбогатевших. Он подумал и пришел к выводу, что, в принципе, почетной галереи я достоин. Но только мои деньги появились как результат случая, а не алчность. «Ты должен быть в галерее любимчиков слепой удачи», — сказал он, предложив построить эту галерею в Лас-Вегасе или Атлантик-Сити, но потом передумал, лучше на Клондайке, наверное. Желающим полюбоваться на Рабо Карабекяна в галерее любимчиков слепой удачи придется приезжать на собачьих упряжках или на лыжах. Пол не может пережить, что я унаследовал долю в акциях футбольной команды Цинциннати Бенгалс, и мне плевать, что там происходит. Он заядлый футбольный болельщик.